Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Томск. Кто защитит Сибирь от лесных пожаров? Астрахань. За одиночный пикет тоже судят. Ижевск. Преследуют правдорубов. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы, начинающийся с сообщения о засухе в Сибири. Мы начинаем. Вновь горят леса, и вновь от этой беды нет эффективной защиты. О причинах такой ситуации узнал наш томский корреспондент Сергей Скворцов.
Над Томском висит густой смог. Запах гари чувствуется и на улицах, и в квартирах. Северо-восточный ветер несколько дней тому назад в очередной раз принес чад из районов области, где горят леса. Там особенно лихо, говорит жительница поселка Белый Яр Анжела.
Тяжело дышится, все в дыму. Начало лета, начало вокруг все гореть. И до сих пор кругом пожары.
В настоящее время в Томской области 33 лесных пожара на общей площади около 8 тысяч гектаров. По словам заместителя губернатора Андрея Трубицына, за весь прошлый год в Томской области произошло 235 лесных пожаров на площади 8300 гектаров. В этом году за 90 дней произошло 410 возгораний, уже выгорело 68 тысяч гектаров леса. По словам руководителя, Томская область по количеству пожаров сейчас занимает первое место в Сибири. Одна из причин пожаров, конечно же, небывало засушливое лето, но неспособность справиться с огненной стихией связана с теми переменами, которые произошли в лесном хозяйстве области, говорит директор музея леса, многие годы проработавший в лесной отрасли Николай Байдин.
В прошлые годы как было? Если ситуация пожарная сложная, так объединялись все и авиаохрана, и лесозаготовители, и лесохозяйственники, все единым фронтом вели борьбу. А сегодня, понимаете, пока это разберутся, кто кого куда. Да я еще говорю, что лесников вообще-то никого. 3 с лишним тысячи работали, убрали лесного хозяйства, сейчас 480, и в основном-то это те остались люди, которые с портфелями ходят. А тушение пожаров оставили за базовой темной охраны лесов, а лесничество остались, это не ваше дело. Если раньше предприятие было лесозаготовительное, то они снимали все, прекращали всю работу и тушили пожар. А сейчас ни дорог в лесу нет, все заросли. Ни лесозаготовительных предприятий крупных нету. За 9 миллионов готовили в области, а сейчас готовят миллион с небольшим. И вот это тоже отражает. Тем более захламленность увеличилась лесосек, потому что рубится сейчас так, вырубил, лишь бы взять 2 бревна, остальное бросили. А это же все горючий материал, высохло, горит, тушить очень сложно.
В результате принятия нового лесного кодекса охрана лесов была, по сути, ликвидирована. Еще в первое президентство Владимира Путина, когда вышел указ об органах управления, Федеральной службы лесного хозяйства в нем не оказалось. Лесные пожары было поручено тушить службе МЧС, говорит бывший начальник управления лесами Томской области Василий Серко.
МЧС, не дай бог, что справлялись своими предпоселковыми. У них нет людей, которые могли бы вопросиком находить место, где точку указать. Это безграмотное, неподготовленное общество оказалось в лесу вместо вычисленных лесников, которых закрыли в лесной охране. Пришли новые, в основном это вот это силовых структур, других организаций. В общем, насовали сюда все эти, где только побудут в горячих точках, куда девать, чтобы не бездельничали их туда, в МЧС. Эти МЧСники неподготовлены. То есть это годами мы лесников учили, а сейчас уже никто не учил. Это сами практически управляют люди, не имеющие ни малейшего представления, не знающие территории. Очень трудно даже говорить об этом. Отсутствие лесной охраны, несвоевременно контроль на всех участках. И пожары сейчас в торфяниках дают вот эту дымовую завесу. Сейчас и без дыма.
По словам заместителя губернатора Андрея Трубицына, на тушение лесных пожаров работают 7 вертолетов Ми-8, вертолет Ми-26, самолет Ан-2 и самолет-амфибия Бе-200, который базируется в Нижневартовске и должен тушить пожары на нефтяном севере Томской области. Раньше объединенные действия противопожарных сил на земле поддерживало гораздо большее количество авиационной техники, говорит Николай Байдин.
В 82-м году, когда горели, у нас до 14 самолетов было Ан-2. 9, 10, 12 вертолетов Ми-8. А 26-й работал.
Наиболее сложная обстановка в столице томских нефтяников в Стрежевом, в Александровском, Верхнекетском и Каргасокском районах Томской области. Власти говорят о том, что создан региональный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами, но у жителей районов, где горят леса, внятной информации о положении дел нет. Об этом мне сказал житель Белого Яра Олег.
Ну, вокруг все горит практически. Все горит.
Как-то пытаются потушить-то, нет? Что-то предпринимается?
Да нет, вертолеты просто летают, да и все. По два раза летают каждый день. Тратят только деньги. Ну, мое мнение.
Ну, а местное начальство что говорит?
А вообще ничего. Даже в газетах ничего нет. Никаких предупреждений там, чтобы марлевые повязки хотя бы одевали там или что-нибудь. Вообще тишина.
Беда не приходит одна. Следом за засушливым летом может нагрянуть еще одна напасть – сибирский шелкопряд. Его гусеницы уже не раз уничтожали большие массивы. До сих пор в Тегульдетском районе стоят десятки гектаров мертвого черного леса. Я видел их своими глазами. Зрелище не для слабонервных. Об этом надо думать уже сегодня, напоминает исходивший томские леса вдоль и поперек Николай Байден.
Такое было в 82-м году. Точно такая же была зима, весна и лето. И так же горели. А потом в 83-м году шелкопряд было. Благо дело, что готовились хорошо к нему, не дали распространиться.
Если не возродить лесную охрану, то недалек тот час, когда мы можем потерять в Сибири огромные запасы леса, настаивает бывший руководитель лесного хозяйства области Василий Серко.
И грефовская политика развала лесного хозяйства, она продолжается и может закончиться печально. Спалили же мы леса Европы, Подмосковья, спалили Сибирь.
Сергей Скворцов, Томск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Оказалось, что новый закон о митингах можно легко применять против одиночных пикетов. Как это делается в Астрахани, рассказывает Галина Маркина.
28-летний Александр Кирпиченко стал вторым астраханцем после экс-кандидата в мэры города Олега Шейна, которого осудили согласно закону о митингах.
Я вступил в дискуссию с сотрудником полиции, и я имею на это право. То есть он требовал, чтобы я сворачивал плакат при приближении пешеходов, прохожих. Вообще это очень такое невразумительное требование. То есть представьте себе, если бы, допустим, пикет проходил в каком-то людном месте, то я попросту вынужден был стоять с закрытым плакатом. И суть мероприятия потерялась бы. То есть я не смог бы выражать свои мысли с помощью плаката. Разумеется.
Местные власти приняли решение о вырубке зеленых насаждений в Астраханском Кремле. Печальная участь ожидала почти 1500 деревьев и кустарников. Массовая вырубка, по словам чиновников, требовалась для проведения сети коммуникаций на территории Белокаменного Кремля. Город за последние 3 года лишился нескольких парков. Их территории власти отдали под строительство торговых центров. Так что Кремль оказался в числе немногих мест отдыха астраханцев и гостей города, где летом под кронами деревьев можно укрыться от беспощадного солнца. А потому неудивительно, что на защиту растительности Кремля поднялась общественность. Трое беспартийных активистов и член КПРФ Александр Кирпиченко решили провести пикет около главного входа в Кремль. Они по очереди, примерно минут по 15, держали плакат с надписью «Кремль не предмет для распила, а памятник архитектуры». Потом отходили далеко в сторону. Прохожие интересовались у пикетчиков, что значит надпись на плакате. В момент общения Александра с людьми подошли полицейские.
Один из полицейских расценил пешеходов, прохожих мимо, как участников митинга, и стал делать мне замечания. И в какой-то момент я поинтересовался, какого фамилии. После этого он скомандовал своим подчиненным меня задерживать. При этом я небеснованно полагаю, что это предвзятое отношение именно ко мне, поскольку такие задержания для меня уже не первый случай.
А вот что рассказывает еще один участник пикета, гражданский активист Алексей Тюрин.
В тот момент я давал объяснительную в стороне и не видел сути происходящего. Довольно странная ситуация, потому что по закону полицейские не имели права брать объяснительное, потому что одиночные пикеты разрешены законом. Полицейские требовали, а на конфликт мы решили не выходить.
У молодых людей сложилось впечатление, что сотрудники правоохранительных органов мало знакомы с новым законом о митингах, что подтвердилось и в суде, когда полицейские постоянно путались, давая показания, говорит Александр Кирпиченко.
Подполковник, который производил задержание, пояснил в зале суда, что не показывал удостоверение, а его коллега утверждает, что он видел, как тот показывал удостоверение. Затем многие из них путались, описывая граждан, которые якобы находились возле меня. То есть кто-то говорил о 5, кто-то о 4 прохожих. Один из полицейских оговорился, что велась видеозапись. Разумеется, прозвучало в зале судебного заседания. Мы сразу ходатайствовали о том, чтобы приобщить данную видеозапись к материалам дела. Последствия заседания назначили на другой день. Так вот, в продолжение мы изучили эти видеозаписи, на которых явно видно, что я ничего не нарушал. То есть на этой видеозаписи зафиксирован момент, как только я встал с плакатом, и я встал на тротуар. А сотрудники полиции утверждали, что я сначала встал на проезжей части, после этого они мне сделали замечание, удалились в автомобиль. После этого услышали крики, которые я якобы производил, этот шум. Подошли и сделали уже замечание, в результате задержали. На проезжей части я не находился. Соответственно, ко мне с первичным замечанием никто не подходил. То есть это уже свидетельство.
Все же суд Кировского района Астрахани приговорил активиста к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Александр Кирпиченко собирается обжаловать решение суда в высших инстанциях. К тому же он направил в прокуратуру Кировского района Астрахани жалобу на начальника полиции общественной безопасности УВД по городу Астрахани подполковника Васина, который, по мнению участника пикета, при исполнении своих профессиональных обязанностей на публичном мероприятии руководствовался исключительно своими амбициями и нарушал действующее законодательство. Между тем, в Астраханском Кремле уже начали вырубать деревья и кустарники. Пока подрядчики из столичной компании собираются ограничиться сносом 48 деревьев и 36 кустов вместо планировавшихся 1500. Впрочем, это только первый этап реконструкции, и общественники советуют подождать информации о втором, а также создать совет по контролю за реконструкцией. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Общей атмосферой закручивания гаек в России быстро пропиталась и российская глубинка. О том, как идет борьба с местными активистами, рассказывает наш ижевский корреспондент Надежда Гладыш.
58-летний житель поселка Октябрьский Завьяловского пригородного района Леонид Протасов имеет в своем поселке, да и в райцентре, репутацию правдоруба. В гаражном кооперативе, расположенном в 300 метрах от дома, где живет Протасов, он председатель ревизионной комиссии. Не получив от председателя правления кооператива документов для проведения ревизии, Протасов подал на него в суд и вскоре неожиданно узнал, что его самого обвиняют в краже денег из старушки гаража. Вот какую версию придумали его противники, говорит Леонид Протасов. Журнал, о котором идет речь, это книга передачи смены от одного сторожа к другому.
Их версия, журнал был раскрытый. Я захожу в сторожку, там они трое сидят. Вахрушев какой-то, Ажгитин, которого я глаза не видел. И Василий. Василий якобы сторожит. Это их версия. Я зашел и Василию сказал, что там где-то внизу у нас склон такой. Якобы подозрительные люди ходят. Иди-ка сходи, посмотри. И он якобы выбежал, туда пошел. А я воспользовался этим моментом. Журнал был раскрытый, на журнале были 5000 рублей. Я это схватил под мышку и убежал. У них на глазах. Они меня не догнали. Они не знают, где я живу. У меня там каждая собака знает, потому что я всех их достал уже со своими этими проблемами. Что несанкционированная стоянка организована. Воровство электроэнергии, незаконный сбор металлома и так далее.
И 11 апреля Протасова приехали арестовывать четверо сотрудников полиции. Правда, поздно вечером уже отпустили и позже допрашивали не как подозреваемого, а как свидетеля. Тем не менее, нервы помотали. В итоге, на данный момент, в возбуждении уголовного дела заявителям отказано, но не исключено, что заинтересованные лица теперь попытаются сделать то же самое через Следственный комитет. Второй эпизод сейчас рассматривает мировой суд в том же селе Завьялово. 76-летний Владимир Фефелов обвиняется участковым оперуполномоченным Максимом Попцовым в оскорблении представителя власти. Статья 319. Мера наказания – штраф 40 тысяч рублей или лишение свободы на срок до года. Вот как описывает преступление Фефелова государственный обвинитель Ильин.
Участковый уполномоченный полиции Попцов, добросовестно исполняя свои должностные обязанности, руководствуясь требованием закона, обратился к Фефелову и вежливо спросил его о причине недовольства. В этот момент у Фефелова возник преступный умысел, направленный на публичное оскорбление представителя власти. Фефелов действовал нагло, желая продемонстрировать вседозволенность и явное неуважение к должностному лицу, умышленно публично оскорбил представителя власти, называя его нецензурными словами, смысл которых подрывает авторитет государственной власти, нарушает нормальную деятельность лиц, ее представляющих.
что же произошло в поселке Первомайском субботним апрельским утром. Вот как этот инцидент описывает потерпевший участковой полиции Максим Попцов.
В ходе беседы подошел со стороны седьмого дома господин Тефилов, который стал высказывать недовольство, что у нас милиция не работает. Он повернулся ко мне, указал указательным пальцем правой руки на меня и сказал: «А ты, сволочь, ублюдок, скотина, подонок».
Что случилось с пожилым человеком, что он так набросился на сотрудника на глазах своих соседей? Оказывается, именно Попцов год назад написал директору школы, где Фефилов работал физруком, заявление о том, будто его семилетняя дочь углядела нечто у старика Фефилова, когда тот в шортах проводил утреннюю зарядку с младшими школьниками. В результате Фефилова сначала отстранили от работы, позже ему пришлось уволиться. Сам Фефилов твердо убежден, что Попцова с его заявлением использовали его политические оппоненты из районной администрации. Сейчас в суде капитан полиции отрицает, что у Фефилова были основания негодовать на него, как на причину, что он потерял работу. Судебное следствие продолжается. Третья история происходит в Ижевске. Здесь, в Октябрьском суде, рассматривается апелляционная жалоба 77-летнего Виктора Шутова, который недоволен тем, что в январе этого года мировой суд в его отсутствие признал его, Шутова, виновным в нарушении порядка использования государственного герба Российской Федерации и наложил на него штраф 2000 рублей. Дело в том, что Шутов является активным сторонником движения Ларисы Бозиной «Непосредственная власть народа». Завел себе геральдическую печать и бланк с двуглавым орлом, которыми активно пользуется в своей служебной переписке по поводу различных беспорядков. Как положено, известил президента и председателя правительства Российской Федерации, что он приступил к управлению государством непосредственно. Вот его аргументы в свою защиту, высказанные им в суде.
«Изменение мною, как физическим лицом аналога государственного герба Российской Федерации в моей юридической печати не является правонарушением статьи 17.10 КоАП России. Этот факт подтверждается экспертным заключением эксперта Декова, ответами Следственного комитета Российской Федерации, постановлением федеральных судов города Самара, Кемерово, Курска, Копейска, Красноярска, Волжска, Ижевска и других, признавших законным использование аналогов государственного герба Российской Федерации, героических печаток граждан Российской Федерации, приступивших к управлению государством непосредственно».
Шутов не первый в Ижевске, кого пытаются наказать за использование двуглавого орла в своей личной печати на персональном бланке. Но пока осудить никого не удалось. В зале суда Шутов находит поддержку своих многочисленных сторонников. Надежда Гладыш для Радио Свобода. Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Приведет ли засуха в Сибири к подорожанию хлеба? С этой темы начинается сегодня обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Потери урожая из-за аномальной жары в Новосибирской области грозят взлетом цен на хлеб. Агентство Сибинфо пишет, ссылаясь на фермеров, что более трети полей региона не смогут дать зерна. Уже погибло от 35 до 40% урожая. Но если пойдет дождь, будет только хуже, процитирую. Тому, что выросло, дождь уже не поможет, зато могут взойти свежие зеленые посевы, что сделает уборку зерна в разы тяжелее. Поэтому к концу этой недели фермеры начинают уборочную и говорят, что данная ситуация способна привести к серьезному скачку цен на хлеб в 1,5-2 раза. Читаем Сибинфо. 250 работников одного из лучших сельхозпредприятий Волгоградской области получили уведомление, что 30 августа они будут уволены. Интернет-газета «Областные вести» сообщает, что Министерство обороны вышвыривает людей на улицу и ликвидирует предприятие «Луч», снабжавшее овощной продукцией армию. Никто по сей день не понял, каким образом активы ОАО «Луч», земля и имущество которого были собственностью пайщиков, оказались федеральной собственностью. Оставшиеся неудел работники «Луча» и лишенные права собственности акционеры сегодня внимательно следят по интернету за движением цены своего хозяйства. Со стартовых 800 миллионов она опустилась до 183 миллионов, а людям ничего не остается, как уезжать в поисках лучшей доли или спиваться. Земля же вместо овощей теперь будет производить саранчу и прочую нечисть. Горько усмехаются оставшиеся неудел овощеводы. Читаем «Областные вести» из Волгограда. Информагентство «Ура.ру» пишет, что в Екатеринбурге по соседству с резиденцией полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игоря Холманских есть дом, в котором в ожидании расселения живут три семьи. И хотя дом – это особняк постройки середины XIX века и входит в список городских объектов культурного наследия, люди живут там в нечеловеческих условиях, а расселять их должно ЗАО «Алипс», владеющее несколькими комнатами в доме. Коммерсанты предлагают гражданам переехать в жилье такой же площади, но по закону жильцам полагается по 16 квадратных метров на человека. Жильцы продолжают бороться за расселение в нормальные условия, однако все их попытки безуспешны. Все это происходит рядом с шикарной резиденцией, построенной на средства казны в 2 миллиарда рублей. Площадь особняка 12 тысяч квадратных метров. Получается, что один квадратный метр резиденции обошелся государству в 108 тысяч рублей. Блеск и нищета. Заголовок информагентства «Ура.ру». В нескольких районах Тверской области обнаружены опасные сибириязвенные скотомогильники, сообщает Афанасий Биржа. Скотомогильники находятся в неудовлетворительном состоянии, никак не огорожены, не снабжены предупредительными табличками. Попасть на их территорию может любой человек или животное. Опасная ситуация сложилась также в Конаковском районе, где сибириязвенные скотомогильники, по некоторым данным, планируют отдать под жилую застройку. Прокуратуры, в суд направлено 6 исковых заявлений к правительству Тверской области. Афанасий Биржа объясняет, возбудители сибирской язвы устойчивы к внешним воздействиям и могут десятилетиями сохранять жизнеспособность в почве. Интернет-издание «Живая Кубань» сообщило, что в Ставрополе пожарные несколько суток не могли потушить городскую свалку «Полигон Яр». Возгорание началось днем 23 июля. Поблизости от свалки нет ни водоемов, ни пожарных гидрантов. Воду приходится подвозить цистернами, и потушить пламя, скрытое под многометровым слоем мусора, не удавалось. Сильное задымление и специфический запах стали причиной множества жалоб жителей города. Теперь им придется терпеть до конца недели. Чтобы залить водой всю территорию свалки, пожарным нужно проложить магистральный рукав от дополнительной насосной станции. Причиной возгорания, по предварительной версии, считают сильную жару, но не исключается и человеческий фактор, сообщает «Живая Кубань».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне торжественно открылись 30-е летние Олимпийские игры. За церемонией открытия, которая продолжалась почти 4 часа, наблюдали 80 тысяч зрителей на стадионе, среди которых, среди зрителей была королева Великобритании Елизавета II и около 100 глав государств и правительств. Специальный самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям, вылетевший из Москвы, не смог приземлиться в Томске из-за сильного смога, вызванного лесными пожарами. Экипаж был вынужден посадить самолет в Кемерове. Ил-76 будет участвовать в тушении пожаров, которыми охвачены леса Томской области. Басманный суд Москвы арестовал гражданского активиста Алексея Полиховича, очередного подозреваемого в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. Он будет находиться под стражей до 26 сентября. Администрация президента США Барака Обамы понизила прогноз экономического роста на 2012-2013 годы. В полугодовом отчете о выполнении бюджета Белый дом сообщает, что ВВП США вырастет в этом году на 2,3%, а в следующем году на 2,7%. Прошедшая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференция по разработке первого международного договора о торговле оружием завершилась в пятницу без принятия соответствующего документа. В США в пятницу выразили глубокую обеспокоенность тем, что суд в Китае отклонил апелляцию правозащитницы Ни Юлань, являющейся инвалидом. В апреле этого года она была приговорена к 2 годам и 8 месяцам тюремного заключения по обвинению в разжигании вражды. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. «Орел. От борьбы с коррупцией до гей-парада один шаг». Кострома. Чем старый губернатор хуже нового? Владимир. Футбольно-политические страсти. Иркутск. Клубника на страже чистоты Байкала. Завершит программу рубрика «Смех, да и только», после которой вы сможете решить, стоит или не стоит страховать российские дороги от удара молнии. Орловские правозащитники решили провести форум против коррупции. Что из этого вышло, рассказывает наш корреспондент Вадим Медовщиков.
Первоначально форум планировали провести еще 19 июля в Орловском обществе знания. Но за день до назначенной даты руководитель этой общественной организации Татьяна Кононыгина отказала организаторам в аренде помещения. Место и время пришлось изменить. Исходя из того, что борьба с коррупцией – дело всенародное, именные приглашения были заранее направлены губернатору Орловской области Александру Козлову, вице-губернатору Игорю Гармашу, мэру города Орла Сергею Ступину и другим достойным людям. Вскоре члены оргкомитета Владимир Панфилов, Вероника Каткова и Дмитрий Краюхин получили повестки о вызове в прокуратуру Советского района города Орла. Что было дальше, рассказывает правозащитник Дмитрий Краюхин.
Помощник прокурора Ирина Жернова пояснила, что первый заместитель прокурора Орловской области Валерий Апальков поручил взять у нас объяснение по очень странным, вызвавшим у меня недоумение вопросам. Первое, что интересовало прокуратуру, был ли зарегистрирован форум в управлении Министерства юстиции по Орловской области. Даже студент юрфака знает, что органы юстиции регистрируют юридические лица, некоммерческие организации. А форум никаким образом не является юридическим лицом. Мы так и написали, что на наш взгляд считать, что форум нужно регистрировать в органах юстиции, может просто абсолютно безграмотный в правовом плане человек.
Кроме того, госпожу Жирнову интересовал вопрос, уведомили ли организаторы о проведении форума муниципалитет. И опять Краюхин вместе с прокурором читал законодательство, объясняя, что форум – это собрание, а не пикет или митинг. А когда опрос подходил к концу, начались новые чудеса, рассказывает Дмитрий Краюхин.
Начинает жужжать факс, и из него вылезает лента с повестками. И помощник прокурора Советского района вручает нам тут же повестки прокуратуру Заводского района. Было отправлено в 17:49, то есть 11 минут до окончания рабочего дня, но в заводской прокуратуре волнуются, как бы нас с утра к себе вызвать. И пишут, что прокуратуры района по указанию прокуратуры области проводится проверка законности организации правозащитного антикоррупционного форума.
В прокуратуре Заводского района история повторилась. Теперь Краюхина опрашивала заместитель прокурора района Кристина Новикова.
Взятие объяснений проходило очень странно. Мне задается вопрос. Я тут же даю ответ. Минут 5 госпожа Новикова обдумывает его. Мне приходится ей напоминать, что вот я дал такой ответ, вы его наберите. Набрав этот ответ, она еще 5-7 минут его перечитывает. И только после этого задает мне следующий вопрос. Вообще, если серьезно, это выглядело каким-то издевательством. Те объяснения, которые можно было взять за полчаса, у меня брали 2 часа. Закончилось все еще более удивительно. Говорит, мне нужно посоветоваться. И уходит. 15 минут я гоняю змейку на телефоне. Потом мне это надоедает. Я начинаю оглядываться. Заглядываю на монитор. Вижу, что на мониторе выведена судебная практика по делам, связанным с проведением публичных мероприятий. Я понимаю, что там ищут, ну, подо что бы подогнать. Что меня позабавило, это висящие на стене ее рабочего кабинета сертификат о том, что зарегистрирована звезда 8-й величины в каком-то очень далеком созвездии с названием Кристина Новикова. Через 10 минут я уже не выдерживаю. Обеденный перерыв начался. Извините, я кушать хочу в конце-то концов. Не прошло и 5 минут, как заместитель прокурора вернулась и закончила взятие объяснений. Она тут же выписывает мне новые повестки для взятия дополнительных объяснений на следующий день. Вот подобные вещи и создавали в первую очередь впечатление того, что не какая-то истина нужна была прокуратуре. Им нужно было максимально на нас надавить, выбить нас из колеи, заставить дергаться, нервничать.
Надо сказать, что двое других членов оргкомитета, Вероника Каткова и Владимир Панфилов, от дачи объяснений отказались, сославшись на 51-ю статью Конституции Российской Федерации, позволяющую не свидетельствовать против себя. Гражданские активисты всерьез опасались, что им будут шить 282-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Разжигание социальной розни к социальной группе коррупционеров, жуликов и воров». А Краюхин на следующий день вновь пришел в прокуратуру.
Прихожу я, меня приглашают в кабинет прокурора, и прокурор района Олег Ашихмин вручает мне предостережение о недопустимости нарушения закона. А вот следующий абзац меня удивил. Имеются основания полагать, что данное публичное мероприятие может быть проведено в иной форме. Я начинаю выяснять у прокурора. Так все-таки какая форма? О чем вы? Иная, говорят мне. Какая иная? А мы так считаем, говорят мне. Я начинаю прикидывать самые разные варианты форм. И вдруг, когда я произнес слова «гей-парад», как-то глаз у прокурора немножко дернулся. И я понял, что я попал в точку. Расписываясь под предостережением, как мне стало ясно из пояснений прокуратуры, я предупрежден о недопустимости проведения антикоррупционного форума в форме гей-парада. Именно поэтому я дал расписку, что я обязуюсь в случае проведения гей-парада уведомить органы местного самоуправления и, ну, просто на всякий случай, пригласить возглавить данное публичное мероприятие прокурора Орловской области Полуэктова, заместителя прокурора Апалькова и прокурора заводского района Ашихмина.
Для такой гиперактивности сразу двух прокуратур города Орла должны были быть основания. Донос, например, или еще какой-нибудь сигнал. Какой? Об этом Дмитрий Краюхин.
Давайте-ка посмотрим. Упоминается какой-нибудь поступивший в прокуратуру документ. А ведь упоминается, в прокуратуру области поступило приглашение прокурору области принять участие в первом правозащитном антикоррупционном форуме. Приглашение прокурора на форум было расценено как поступившая в органы прокуратуры информация о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. У нас с коррупцией все хорошо. У нас незаконно, они говорят, у нас незаконно ее критиковать. У нас незаконно привлекать внимание органов власти местного самоуправления, правоохранительных органов, представителей партии депутатов общественности проблемам коррупции в нашем регионе.
26 июля первый правозащитный антикоррупционный форум в Орле все-таки прошел. Без представителей прокуратуры. Они просто не пришли. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Костромской области публично подвели итоги правления Игоря Слюняева, рассказывает Ольга Вахоничева.
Около 200 человек пришли на организованный Костромской школой публичной политики круглый стол, который назывался «Слюняев. Итоги», чтобы обсудить результаты 4,5 лет работы Игоря Слюняева на посту губернатора Костромской области. Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора был подписан президентом Дмитрием Медведевым 13 апреля. Костромичи отметили отставку Игоря Слюняева фейерверком в центре города. На слушаниях в основном речь шла о том, что реального экономического рывка при губернаторе Игоре Слюняеве регион не совершил. Более того, объемы государственного долга Костромской области увеличивались с каждым годом. При этом Костромская область по настоянию Игоря Слюняева реализовывала затратные проекты в области культуры и молодежной политики, такие как кинофестиваль «Созвездие», лагерь «Патриот», выставка изделий «Фаберже», театральная постановка «Хованщина» с приглашением актеров Большого театра и многое другое. Бывший заместитель губернатора, экономист Владимир Андрейченко, был одним из первых уволен из областной администрации за несогласие с политикой Игоря Слюняева.
Прошедшие 4 года не заложили какой-либо фундамент для дальнейшего развития области. У нас объем инвестиций в Костромской области составил 15 миллиардов рублей. В абсолютных показателях это больше только, чем в Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Республики Алтай, Тыва и Чукотка. Управленческий административный аппарат практически уничтожен.
Выступавшие отметили, что эпоха Слюнеева отличалась открытым давлением власти на бизнес, средства массовой информации, нарушениями прав человека, принятием сомнительных судебных решений и откровенным полицейским произволом. В прошлом году Игорь Слюнеев оказался в центре интернет-скандала. Сотрудники силовых ведомств закрыли популярный в области форум костромских джедаев за то, что его участники открыто критиковали работу главы региона. Участники круглого стола принесли с собой фото и видеоматериалы, а также подлинники документов, наиболее ярко свидетельствующие о промахах в работе Игоря Слюнеева в регионе. Приехавший из Владимира сын погибшего в автокатастрофе костромского губернатора Виктора Шишунова Андрей Шишунов сейчас работает инвестиционным консультантом. Он рассказал о ряде крупных инвестиционных проектов, которые Костромская область потеряла во время правления Игоря Слюнеева.
Область на протяжении 4,5 лет превратилась, извините меня, помягче. Вы все сами понимаете, о чем я говорю. Это заслуга не только Слюнеева. Вы все это прекрасно понимаете. Слюнеев — это один человек. Но есть команда, есть окружение, есть общественное мнение, которое почему-то замолчало или начало говорить совсем другие вещи. Те вещи, которые хотел слышать один человек.
Защитить Игоря Слюнеева решил известный в городе общественный активист Максур Ярулин. Игорь Слюнеев – кавалер престижных наград, которые просто так не даются, заявил он.
И у меня сложилось одно впечатление. Здесь собрались люди с ушатыми грязи. Со своей стороны хочу сказать единственный упрек Слюнееву, что он крепко зажал средства массовой информации, что было то было. Я хочу спросить вас, товарищи, вот все вы же костромичи, вы что, не знаете, какая была моя идея несколько лет назад?
Утешительную речь, если можно так сказать, произнесла председатель ассоциации «Голос» Татьяна Тройнова.
Я хочу спросить вас, как вы думаете, у вас у Али был такой губернатор? Оно же повсеместно. Такая извечная истина. Предупрежден, значит вооружен. Не допустим больше Слюнеева.
С Татьяной Тройновой не согласился депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов.
Как определить, вы сказали, не допустим больше Слюнеева? Как определить? Вот сегодня назначили Ситникова. Чем отличается от Слюнеева?
Здесь же впервые была представлена книга аналитика Андрея Ваулина «Летопись ручного управления», рассказывающая об экономических и политических итогах жизни региона под руководством Слюнеева. Отвечая на вопрос, можно ли завести на Игоря Слюнеева уголовное дело, аналитик ответил коротко – это невозможно. Сегодня руководит Костромской областью уроженец Костромы Сергей Ситников, до последнего времени возглавлявший Роскомнадзор. Новый глава администрации на заседание круглого стола не пришел. Однако помощник нового костромского губернатора Александр Фишер сообщил, губернатор поставил задачу на максимально полное раскрытие информации. Люди должны знать, как и для кого эти решения принимаются. Александр Фишер заверил публику, что отныне региональная власть будет вести диалог с гражданами, что Костромскую область ожидает перемены к лучшему. О том, что перемены к лучшему в области уже есть, подтвердил костромской политолог Николай Сорокин.
Первые шаги нового губернатора большинство костромичей встретили с воодушевлением. За последние недели на наших глазах в отставку отправились наиболее одиозные фигуры из команды экс-губернатора Слюнеева. И сейчас в рамках реорганизации областной администрации мы видим, что Ситников действительно решил опираться на местные кадры. И, конечно, это очень радует. Одновременно он ликвидировал скандально известные комиссии по мобилизации доходов. И сейчас налаживает диалог с местным бизнесом, активно поддерживает костромских производителей. Кроме того, он инициировал аудит строительства и ремонта дорог. И первые результаты такого аудита, это очень интересные результаты, уже переданы в прокуратуру.
Однако обольщаться на скорейший вывод области из кризиса не стоит, считает политолог Николай Сорокин. По его словам, новому губернатору будет очень сложно оправдать завышенные ожидания костромичей, которые они возлагают на Сергея Ситникова.
О замене одного губернатора Костромской области на другого рассказала Ольга Вахотничева.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Почему во Владимире футбольные болельщики вышли на митинг протеста, рассказывает Владимир Гоненко.
во Владимире не стало профессионального футбола. Немного истории. Местная футбольная команда «Торпедо» после многих лет лидерства во второй лиге вышла в первый дивизион первенства Российской футбольной национальной лиги. За полтора года дерзкий дебютант из Владимира, имеющий самый скромный бюджет из всех участников второго по значению турнира российского футбола, не просто закрепился в престижной компании, команда показала симпатичную, самоотверженную игру, за что и полюбилась не только местным болельщикам. Тем не менее, денег на выступление в очередном сезоне учредитель клуба, которым является областная администрация, найти не смог. Причины снятия команды с соревнований накануне старта публично обозначил директор департамента спорта и туризма администрации области Леонид Борисенко.
В связи с отказом нашего основного спонсора и отказа городской администрации в финансировании футбольной команды у нас образовалась задолженность в 50 миллионов рублей. Мы до вчерашнего дня вели переговоры со спонсорами. В принципе, мы готовы были участвовать, но вчера в 22 часа мне поступил последний звонок от нашего потенциального спонсора, который сказал, что финансирования не будет.
«Торпедо» в одночасье опустилась на любительский уровень. Так что местному клубу болельщиков, тем более при поддержке Всероссийского объединения болельщиков, оказалось совсем несложно собрать любителей футбола на митинг протеста перед зданием администрации области. Красные карточки, в футболе означающие удаление с поля, были показаны участниками митинга, в основном учредителям и руководству клуба. Хотя в резолюции вскользь были упомянуты и городские власти. Претензии касались неумения зарабатывать и слабой работы со спонсорами. Однако организаторы протестной акции, как и большинство обычных болельщиков, почти не обратили внимания на взаимосвязь проблем провинциального футбольного клуба с общим состоянием системы управления в России. Увы, зарабатывать на футболе при средней посещаемости матчей в несколько тысяч человек в не самом богатом среднерусском городе практически нереально даже при очень хорошем менеджменте. А процесс поиска спонсоров имеет свои особенности, связанные как раз с большой политикой. О них невзначай напомнил один из участников митинга, представившийся Евгением Васильевичем.
«Торпедо» Владимирский все не пускали, они занимали там вторые места, но не давали первое занять. А потом приехал Грызлов, и я смотрел, говорит, что «а у вас очень хорошая команда, я за ней слежу, вот почему тут она в первую лигу не выходит». И в этот же вот сезон и в первую лигу дали. Было такое, было, он под козырек, единый рост перед Грызловым, было стыдно, он нашел спонсора и деньги нашел. Это 100%.
Болельщик «Торпедо» вспомнил о встрече, правда не во Владимире, а в Москве, теперь уже бывшего мэра Владимира Александра Рыбакова с прежним руководителем «Единой России» Борисом Грызловым. Года два назад Рыбаков обращался за поддержкой Грызлову перед муниципальными выборами, в которых мэр, к слову, ярый болельщик, всегда оказывающий помощь «Торпедо», так и не смог принять участие. Он весьма неожиданно для непосвященных проиграл на праймерис «Единой России» в одном из непримечательных депутатских округов. А вот победившие в аппаратных играх однопартийцы Рыбакова по приходу к власти от решения проблем главной команды города и области неожиданно отказались. С учетом нынешних политических нравов это решение выглядит вполне логичным. Губернатор-коммунист Николай Виноградов на тот момент был единственным политиком из числа противников новой команды местных единороссов. Так зачем же ему помогать набирать очки, выступая на вторых ролях в вопросах поддержки «Торпедо»? Из бюджета средства на поддержку профессиональных клубов, как известно, тратить запрещено. А вот поиск спонсоров, как единственный вариант возможного финансирования футбольной команды в нынешних российских реалиях, и для губернатора вполне мог стать проблемой. Свою спонсорскую поляну в виде крупных компаний, завязанных в решении экономических вопросов на региональной власти, губернатор, насколько смог, видимо, обработал. Но в стране с ручным способом управления даже провинциальными футбольными клубами, вспомним поддержку Путиным обанкротившейся ТАМИ, этого оказывается мало. Спонсоры-бизнесмены еще должны уловить определенное послание, месседж спортивных властных вершин, наподобие того, который в свое время послал бывший босс «Единой России» бывшему владимирскому мэру. эмоциональную характеристику подобного отношения властей к спорту дал еще один участник протестного митинга, пенсионер Константин Егорычев.
Извините, меня не столько убивает, что команда разогнали. Меня убивает головотяпство, вот это вот. Ихний подход к спорту. Мне поменьше наплевать, каких они партий. Мне важен футбол. Мне важна хорошая, красивая команда, красивой игрой. Вот что важно. И для народа это важно. Это здоровье, это отдых болельщиков.
В общем, во Владимире все закономерно завершилось победой политизированного футбола, который болельщикам, по выражению незабвенного советского комментатора Николая Озерова, точно не нужен. Владимир Гоненко для Радио Свобода, город Владимир.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Давно существующие во всем мире клубничные фестивали добрались и до Сибири. Однако фестиваль в Иркутске был посвящен не только клубнике, рассказывает Екатерина Вертинская.
Фестиваль клубники, который в четвертый раз проходит в июле в городе Байкальск, набирает обороты. Год от года программа становится разнообразней, и туристов приезжает все больше. Это очень важно для моногорода, поскольку в Байкальске есть проблемы с трудоустройством. Единственное крупное предприятие, целлюлозно-бумажный комбинат, нестабильно, и много надежд связано именно с развитием туризма в городе. В течение трех дней проходили спортивные состязания, различные выставки-продажи, конкурсы красоты, народной песни и кулинарного искусства. Шоу резчиков по дереву. Мужчины бензопилами из цельных бревен выпиливали скульптуры животных. И, конечно же, музыкальные представления с участием местных талантов. Фрагмент исполнения соло на трубе байкальского виртуоза Евгения Мамедова. Сегодня для байкальчан клубничный фестиваль – это большой праздник. Хотя еще 4 года назад, когда он только затевался, понимания среди населения не было. Рассказывает президент молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской» Елена Творогова.
Здесь, в Байкальске, огромное количество было скептиков. Людей, которые считали, что это пир во время чумы, что это никому не нужно. Это только лишний мусор, головная боль, шум, грязь. И вот посмотрите, прошло 4 года, что мы наблюдаем. Огромное количество гостей, огромное количество интересных явлений, событий, мероприятий.
Более того, наконец-то у города Байкальск появился свой символ, который используется в сувенирах и не только. Это клубника. Есть идея даже создать музей клубники. Во время прошедшего фестиваля была организована презентация экспонатов для будущего музея, который удалось собрать за короткое время. По словам одного из организаторов акции, жителя Байкальска Виктора Москальчука, они решили, что музей клубники будет фрагментом большого байкальского музея, который планируют открыть в самом первом доме, построенном в городе Байкальск. В этом здании, по задумке организаторов, будут расположены 4 музея – политический, первооткрывателям, музей фотографии и клубники, продолжает Виктор Москальчук.
Как это будет, во что это варится, это будет известно только к следующему году. Потому что на сегодняшний день у нас получается такая закавыка. Идея пришла гораздо позже. Все школы, училища, школа искусств, самые активные люди, которые делают замечательные сувениры, детские сады в том числе, на сегодняшний день, как известно, отсутствуют по причине каникул. И мы практически только сегодня делаем как бы затравку такую.
Фестиваль проходил 3 дня, и большую часть времени погода была солнечной. Хотя все же были моменты, которые несколько подпортили праздник. За 3 недели до начала фестиваля руководство байкальского ЦБК отключило в городе горячую воду. В программе фестиваля был запланирован также спуск на воду корабля «Бригантина», который будет обслуживать туристов, приезжающих в Байкальск. Мероприятие очень важное для развития города, но оно было сорвано по вине сотрудников БЦБК, которые за несколько часов до спуска отказали организаторам в предоставлении необходимой техники. «Бригантина» осталась на берегу. О важности фестиваля для байкальчан говорит местная жительница Таиса Барышенко.
Фестиваль, мне кажется, очень полезен. Он привлекает туристов, но в то же время запахи от комбината их отталкивают. Вот не было бы завода, здесь бы, я не знаю, процветающий край здесь. Никуда не надо ездить на заседание ШОС там. Куда-то организовывать все мероприятия международного масштаба можно было бы в Байкальске. Здесь же святое место.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
В
После трагедии в Краснодарском крае Главное управление организации торгов Самарской области провело для областного министерства транспорта конкурс по страхованию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. В конкурсе победила компания «Росгосстрах», которая получит в этом году из областного бюджета 55 миллионов рублей на страховку самарских дорог от оползней, пожаров и ударов молнии. Судя по тексту договора о страховании, губернские власти также опасаются, что дороги похитят путем совершения кражи, грабежа или разбоя. «Росгосстрах» должен застраховать самарские дороги от стихийных бедствий и природных явлений, таких как землетрясение, цунами, ураган, буря, ливень, град, обвал, сель и наводнение. Комментирует правозащитник Андрей Осташкин.
Понятно, что «Росгосстрах» сейчас любимое детище наших властей. А сейчас говорят, что, знаете, мы построим дороги, но мы за качество не отвечаем, поэтому давайте мы застрахуем, например, от того, что ее украдут. Наши дороги так строятся, что я боюсь, что даже малейший кошачий тих может испортить дорожное покрытие. Так что я не удивлен. И у нас уже несколько лет страхуют дороги. С одной стороны, это было бы неплохая практика где-нибудь там за рубежом, где нормальную дорогу можно и застраховать. А вот это вот то, что у нас есть и постоянно расковыривается. Смех сквозь слезы. Потому что автолюбитель любой знает, что такие дороги надо не страховать, а просто переделывать нормально.
По мнению Острословов, скоро областные власти будут, как в сказке про Чиполлино, страховать самарский воздух. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться эти аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
События 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Сребреницы.
На ее теле была надпись «Kill Kirill», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.